Глава 8. Героизм в Третьем Рейхе. О церкви в нацистской Германии мы часто отзываемся критически. Однако знаменитый физик Альберт Эйнштейн был впечатлен ее борьбой с Гитлером. Несмотря на то, что ошибки церкви имеют серьезное документальное подтверждение, Эйнштейн отдавал ей должное как единственной силе, долго противостоявшей режиму нацистов. Когда открылась темная сторона Гитлера, значительная часть населения начала саботировать его политику. Тысячи обычных христиан, вместе с теми, кто неохотно относили себя к верующим, помогали евреям спасаться от гибели. Эйнштейн, изгнанный из Германии за то, что был евреем, писал: «Когда произошла нацистская революция, я надеялся, что университеты защитят свободу, приверженцем которой я был, так как знал, что они всегда хвастались своей преданностью делу истины. Но университеты тут же примолкли. Затем я надеялся на редакторов больших газет, чьи пламенные передовые статьи в былые дни заявляли об их любви к свободе. Однако они, так же как и университеты, затихли в течение всего лишь нескольких недель. Только церковь стояла поперек дороги кампании Гитлера, подавляющей истину. Прежде я никогда не проявлял особого интереса к церкви, однако теперь испытывал к ней чувство огромной привязанности и восхищения, потому что только церковь имела мужество и стойкость вступиться в защиту интеллектуальной и нравственной свободы. Я был вынужден признать, то, что однажды презирал, теперь безусловно одобряю. Швейцарский богослов Карл Барт дал взвешенную оценку роли церкви. С учетом важности стоящей перед ней задачи, у церкви есть серьезные причины быть постыженной от того, что она не сделала больше. Тем не менее, по сравнению с представителями других групп и институтов, у нее нет причин стыдиться, так как она сделала больше всех остальных. Возможно, церковь и не сделала всего, что она должна была сделать или могла сделать. Однако она что-то делала. Если подвести итог, то в Германии были герои, было много тех, кто пошел на риск и оказал противодействие нравственной несостоятельности нацистского режима. Страдания очищают церковь. Они выявляют между людьми существенные различия. Когда в 1984 году я был в Китае, епископ Динг откровенно говорил некоторым из нас: гонения уничтожили теологический либерализм в Китае. Сегодня церковь в Китае в основном евангельская. В наши дни, как и в любую эпоху, церковь, проповедующая Христа, за которого стоит умирать, является первым кандидатом для гонений, однако также имеет и самый высокий шанс выжить. Ложные Христы не заслуживают наивысшей жертвы. Только Христос Нового Завета может требовать высочайшей верности от нас. Конечно же, в Германии как отступническая церковь, так и истинные верующие страдали вместе. Однако у последних были обетования Христа о том, что Он поддержит их в процессе просеивания. Церковь должна была научиться тем же урокам, которые ей приходилось усваивать на протяжении 2000 лет своей бурной истории. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да возрадуетесь и восторжествуете. 1 Петра 4, 12-13. Богослов IV века Иероним писал: «Церковь Христова была основана пролитием своей, а не чужой крови, претерпеванием поруганий, а не причинением их. Гонения взрастили, а мученичество увенчало ее. Страдания церкви порождают доверие к ней». Иногда Евангелие должно быть выражено не просто словами. Лютеранский пастор XIX века Микаэль Баумгартен, который был отлучен от своей церкви, писал: «Бывают времена, когда для того, чтобы донести очевидную истину, лекции и публикации уже недостаточно. В такие времена деяния и страдания святых должны создавать новый алфавит, чтобы заново открыть тайну истины. Страдания выражают Евангелие на новом языке. Они подтверждают те слова, которые с такой легкостью слетают с наших уст». Бонхёффер предупреждал церковь о том, что она должна быть готова пострадать даже до смерти. В проповеди, произнесенной в мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине, он сказал: «Не следует удивляться, если для нашей церкви опять вернутся времена, когда потребуется кровь мучеников». В мрачных размышлениях он продолжал: «Однако, даже если у вас есть мужество и вера, чтобы пролить кровь, она не будет столь же невинной и чистой, как кровь первых мучеников. В ее пролитии велика будет доля нашей собственной вины, вины негодных слуг, выброшенных во тьму». Да, кровь, пролитая верующими в нацистской Германии, не была столь же невинной и чистой, как кровь первых мучеников. Бонхёффер был уверен, что гонения церкви в Германии стали судом за ее собственные грехи. Чуждый крест, украшавший ее соборы, был доказательством того, что послание о духовном искуплении было заменено посланием о политической экспансии. Несколько лет тому назад я был в одной мусульманской стране, где есть всего лишь около 200 человек, искренне обращенных в христианство. Один американский христианин отметил, я думаю, что обращенные мусульмане согласятся с этим, что церковь не будет расти в подобных странах до тех пор, пока верующие не будут готовы открыто явить себя и пострадать. Страдания дают наиболее прочное свидетельство о кресте. Когда солома отделена от пшеницы, пшеница дает ростки и начинает расти. Те из нас, кто живет в Америке, думают, что страдания за Христа по той или иной причине в корне неприемлемы, они не американские и противоречат идее о том, что следует делать то, что лучше всего для меня. Вследствие нашей антипатии к такому знаку отличия, студенты-христиане в университетах, опасаясь последствий несогласия с политически корректными программами, часто предпочитают молчать о своей вере во Христа. Молчать, дабы избежать возмущения академических вод и, в конце концов, беспрепятственно получить диплом. Некий служитель из университетского городка заметил в разговоре с репортером журнала «Христианство сегодня», что из христиан не делают белых ворон, только когда они не верят в существование ада и не говорят об абортах. По его словам, причина, по которой в университетах редки персональные нападки на христиан, заключается в том, что очень немногие студенты готовы рисковать своим положением, защищая свои взгляды. Натан Чан, христианин, поступивший в аспирантуру Стэнфордского университета, сказал: «Если довести многокультурность до предела, то она окажется весьма индивидуалистичной. У вас своя позиция, область своих понятий, находясь в которой, вы можете думать что угодно до тех пор, пока не влезете в представления других. Говоря, что христианство является только единственной истиной, вы посягаете на чью-то еще сферу убеждений. Но если христиане молчат в наших университетах из страха быть скомпрометированными, если верующие испытывают страх на работе из-за новых законов, которые требуют держать религию подальше от рабочих мест, если медсестра-христианка молчит об абортах, потому что, выступив против них, она подвергнет себя риску потерять заработок, короче говоря, если мы бережем Христа только для себя из-за страха перед репрессиями, то не становимся ли мы в один ряд с теми пасторами в Германии, которые предпочли сомкнуть ряды с Гитлером? Не является ли наш грех еще большим потому, что последствия нашего непослушания Христу весьма незначительны по сравнению с теми, с которыми столкнулись они? Имеем ли мы право быть судьями церкви в Германии, если сами никогда не теряли работу или не получали двойки на занятиях из-за того, что мы христиане? Пророк Иеремия написал: «Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана?» Иеремии 12:5. Если мы не можем быть верны Христу в мелочах, то как можем надеяться быть верными, если вера может стоить нам потери чего-то весьма ценного? Только осознавая ценность меньших жертв, мы готовы быть верными в большем. Только поняв, почему пасторы в Германии предпочли оказаться в тюрьме, мы будем верны Христу, даже если окажемся под судом. Давайте пройдем эту проверку, чтобы оказаться готовыми к более суровым испытаниям, если таковые наступят. Как Бог исполнял свои обетования. Вот история о людях, обретших неожиданный мир в ожидании смерти. О них рассказано в хорошей книге Роджера Манвелла и Генриха Френкеля «Люди, попытавшиеся убить Гитлера». Граф Гельмут Якоб Мольтке сформировал группу сопротивления не столько ради того, чтобы свергнуть Гитлера, сколько для того, чтобы создать план по воссозданию страны из обломков по окончании войны. Мультке был задержан и предстал перед своим следователем, нацистом, который сказал ему: «Национал-социализм, похожий на христианство, только в одном. Мы также требуем человека целиком». Я уверен, что в отношении этого утверждения все мы скажем «Я воль». Так точно. Сохранились многие из прощальных писем Мольтке. Они были написаны его жене и тайно переданы из тюрьмы Тегель. Он писал эти письма, ежечасно ожидая смерти. В них он постоянно объяснял своей жене, что никогда еще не был в лучшем состоянии духа и никогда еще не испытывал такой близости к Богу. По его словам, он ожидал, что в завершающие часы своей человеческой жизни он будет думать: «Это последний раз, когда ты видишь закат солнца, или последний раз, когда ты ложишься спать». Однако он пребывал в состоянии радостного возбуждения и духовного подъема. Он продолжает: «Я могу только молиться нашему Небесному Отцу, чтобы Он сохранил меня в этом состоянии, потому что в этом случае смерть плоти будет явно легче. Как Бог благ ко мне! Рискуя выглядеть истеричным, я, тем не менее, должен сказать, что настолько исполнен благодарности, что во мне действительно нет места ни для чего другого. Его руководство людьми было столь явным в течение этих двух дней. Пусть шумит весь зал суда, пусть герр Фрайслер и окружающие стены трясутся перед моими глазами, для меня не имеет никакого значения». Мольтке написал эти строки после того, как вместе со своей женой принял в камере причастие. Он плакал с благодарностью, потому что был ошеломлен присутствием Божиим. Еще не в состоянии увидеть Бога лицом к лицу, он сказал: «Он прошел перед нами, как облако днем и как огонь ночью». Ничего большего этого быть не может. Через несколько дней он был повешен, и было отмечено, что он прошел свой путь стойко и невозмутимо. Фабиан фон Шлабрендорф был молодым юристом, с самого начала противостоявшим Гитлеру. Он не был особенно религиозным, по крайней мере до тех пор, пока не подвергся пыткам. Пытки, которые применяли к нему на допросах, без сомнения ужасны. Его руки были сцеплены за спиной, а в кончики пальцев вгоняли иглы. Затем его бедра и голени зажали в специальном приспособлении таким образом, что он оказался привязан ремнями к раме, напоминающей кровать. После этого при помощи винтов в его конечности вдавливались острые шипы. Третьим этапом было средневековое растягивание на раме, при котором привязанное ремнями тело тянули в разные стороны, либо постепенно, либо мучительными рывками. Четвертым этапом – избиение жертвы тяжелыми дубинами, когда тело, связанное в согнутом положении, постоянно падало всей массой вперед на лицо и голову. Пытки проводил сам следователь, который при этом с издевкой смеялся. Мучения прекращались только тогда, когда Шлабрендорф терял сознание. После того, как он приходил в себя, пытки возобновлялись. Он знал, что с другими заключенными обходились подобным же образом, и впоследствии писал: «Мы все обнаружили, что человек может выносить намного больше боли, чем нам представляется возможным. Те из нас, кто никогда не умели молиться, теперь молились и находили, что молитва и только молитва может дать утешение в подобных ужасных обстоятельствах, и что она дает больше, чем человеческая выносливость. Мы также узнали, что молитвы наших друзей и родственников могут передавать нам потоки сил. Молитва передает потоки сил. Оба этих человека рискнули противостать Гитлеру и столкнулись с последствиями. Они были обычными людьми, но обрели исключительную благодать во время нужды. Один отец написал записку своей семье, в которой в последний раз попрощался отдельно с женой и детьми. В завершение он отметил: «Мои дорогие, не плачьте обо мне. Я счастлив и защищен. Альпийские розы, как ваш последний благоухающий привет с наших любимых гор, стоят иссохшие передо мной. Через 2 часа я войду в настоящую свободу высот, ради которой я сражался во время земной жизни». Он закончил молитвой, а затем просто спел «Твой любящий отец». В своей книге «Бонхёффер. Изгнанник и мученик» Эберхард Бетге отмечает, что мученики стоят особняком от тех, кто умер как жертвы гнева других людей. Мученичество имеет отличительные характеристики. Во-первых, риск мученичества избирается добровольно. Евреи, которые умирали в концентрационных лагерях, не были мучениками в классическом смысле этого слова. Они были жертвами в силу особенностей своего имени и рождения, а не из-за того, что они что-то сделали или не сделали. Враги избирали страдания для них. В отличие от этого, мученики избирают путь страдания, имея при этом и другую альтернативу. Они могли бы отказаться от своих убеждений или остаться безмолвными, однако они говорили или действовали, решив повиноваться Богу, а не людям. Они осознавали риск, однако все равно поступали так. Мы уже познакомились с 2 такими героями, но в Германии и других странах их были тысячи. В книге «Холокост. История мужества и стойкости» автор рассказывает о том, как молодая красивая француженка по имени Лиза перевозила на своем велосипеде деньги, документы и оружие тем, кто скрывался от властей. Еще одна девочка отправлялась в леса, чтобы отыскать евреев, которые, возможно, там скрывались, и затем накормить их. Был также один юноша по имени Исаак, который ночь напролет печатал прокламации в поддержку страдальцев. Некая храбрая женщина тайно описала схему проведения еврейского пасхального ужина, чтобы он мог быть скромно проведен в концентрационном лагере. В Париже некоторые французы носили в своих карманах желтые носовые платки и звезду Давида в руках. За это они были отправлены в концентрационные лагеря, и каждого из них заставили носить белую нарукавную повязку с надписью «Друг еврея». В Дании почти все евреи были спрятаны в укромных местах, благодаря чему спаслись. Доктор Герсфельд дал детям снотворные таблетки, чтобы они не шумели, пока их переправляли по воде в безопасное место. переплетчик Эринг Яер доставил на рыбацкой лодке в безопасное место столько евреев, что его начали разыскивать нацисты. В конце концов, его задержали и подвергли пыткам, однако он так никого и не выдал. Водитель скорой помощи, узнав о том, что вскоре начнется специальная облава на евреев, перевез их в больницу, где, как он знал, их можно спрятать. В каждом из этих случаев, да и в тысячах других, люди придумывали способы выражения солидарности с еврейским народом. Они рисковали своей карьерой и даже своей жизнью ради тех, кто нуждался в помощи. Когда одну супружескую пару спросили, почему они спрятали так много евреев, жена ответила: «Это было подобно тому, как если бы вы увидели дом соседей в огне. Естественно, вы захотите помочь им». Как выразился по этому поводу один пастор, «Я лучше умру с евреями, чем буду жить с нацистами». Вторая характеристика истинного мученика заключается в том, что он не ищет смерти, однако готов, если потребуется, принять смерть. Возможно, он даже очень боится смерти. Однако компромисса боится гораздо больше. Такие люди не искали смерти, надеясь стать мучениками за те или иные благородные поступки. Большинство мучеников хотят жить и лишаются жизни только против собственного желания. В-третьих, мученики всецело посвящены делу, которое они считают важнее жизни. Некоторые стали мучениками за свои религиозные убеждения, другие – за попытку свержения политического режима. Студенты, стоявшие перед танками на площади Тяньаньмэнь в Китае, были мучениками за дело свободы. Миллионы людей на протяжении веков были мучениками за Христа. И, наконец, большинство мучеников уверено, что безмолвие означает согласие с врагом. Они могли бы согласиться с Авраамом Линкольном в том, что молчание превращает лучших людей в трусов. Трусость, как утверждают мученики, это именно то, что они пытаются победить. Даже когда им представляется возможность молчать, они настолько преисполнены осознанием величия своего дела, что высказываются или поступают как эмиссары справедливости. Когда обычно говорят о Холокосте, то подразумевают две группы людей – нацистских преступников и еврейских жертв. Существовало также множество наблюдателей, исчисляемых миллионами, большинство из которых называли себя христианами. Большинство искало убежище в нейтралитете. Тем не менее, нравится нам это или нет, этот нейтралитет по существу был соучастием. Бонхёфер написал в 1940 году, что церковь стала виновной в смерти самых слабых и наиболее незащищенных братьев Иисуса Христа. Он был уверен, что церковь должна противостоять несправедливости, даже если эта несправедливость направлена на кого-то вне церкви. Для него недостаточно было отказаться от участия в бойкоте евреев. Требовалось активно защищать их дело, сражаться на их стороне и отождествлять себя с ними. Тот факт, что евреи были беззащитны, тем более должен был подвигнуть христиан к к оказанию им поддержки. Не евреев, которые рисковали своей жизнью и жизнью членов своих семей ради спасения евреев, назвали праведными язычниками Холокоста. Они прятали евреев, защищали их и были рядом с ними в их испытаниях. Как учил Бонхёффер, страдающий еврей был Христом страдающим, а отвергнутый ребенок был Христом отверженным. Этих праведных язычников почитают как героев в Израиле и везде, где помнят о Холокосте. В мемориале и музее Холокоста в Иерусалиме были посажены тысячи вечно зеленых деревьев в месте, которое называют садом праведников. Каждое дерево символизирует одного спасателя-язычника, которых по официальным подсчетам было более 11 000. Тем не менее, общее количество неевреев в Европе, помогавшим выжить евреям, может достигать 100 000 человек. По приблизительной оценке, в среднем каждый спасатель помог избежать смерти одному еврею, поэтому вполне возможно, что благодаря этим людям было спасено 100 000 жизней. Большинство из этих спасателей считали себя христианами. Даже многие евреи удивляются, почему христиане не всегда оказывали честь тем, кто рисковал жизнью ради презренных в те времена. Итак, мы провели исследование, которое помогло нам определить характер спасателей, которые рисковали своей жизнью, чтобы помочь другим. Это люди, которых вы, если бы были евреем, жившим в нацистской Германии, хотели бы иметь в качестве своих соседей. Это люди, которые верят, что кое-что более важно, чем уютная жизнь в окружении несправедливости.